говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, пацан.
11:07, столица, в студии Оксана Пашина и наш звукорежиссер Светлана Ростовцева, а Ольга Северская с нами в Зуме. И также с нами... Доброе утро.
Здравствуйте, да, как вот правильно говорить.
Да, да. И также с нами Олег Викторович Никитин, историк науки, профессор Московского государственного областного университета, профессор Петрозаводского государственного университета. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы будем говорить о Дмитрии Ушакове, его толковом словаре, 80 лет, да, со дня создания.
Да, совершенно да. Дата такая. Поэтому мы вопрос тоже придумали, который касался Дмитрия Николаевича Ушакова. Это детский вопрос, так называемый. А дарить, правда, будем не толковый словарь Ушакова, который доступен и так в сети, и есть наверняка на полках очень у многих, а русскую грамматику, российскую, вернее, грамматику 1755 года, факсимильное издание, виртуальное, грамматику Ломоносова. Вот. А вопрос мы задавали вот какой, потому что кроме того, что Дмитрий Николаевич сделал такой потрясающий словарь, который жив до сих пор, и мы им пользуемся. Он еще давал уроки. Уроки давал очень много, и в том числе в театре. И, кстати, театральные деятели, потом его невестка, которую, как написала нам Марья Петровна Осовская в комментариях к анонсу программы, они называли невесткой словаря, давала тоже уроки в театральном институте. Вот Дмитрий Николаевич давал уроки в театральном институте и в театрах. И чему же он учил актеров и режиссеров? Мы дали три варианта ответа, причем все они могли бы быть правильными, по идее. Но надо было выбрать только один. Орфоэпии, орфографии или, может быть, тому, как воспроизводить говоры.
Но я хочу сказать, что вопрос казался не детским, сложным.
Не
у нас
детским,
пока,
сложным?
Да, правильных ответов пока практически нет. Давай еще подождем и дадим возможность нашим слушателям ответить и выиграть приз.
Хорошо, тогда пока мы ответа не даем, да, а даем, наоборот, слово, наверное, Олегу Викторовичу для того, чтобы сказать несколько слов, наверное, о самом Дмитрии Николаевиче для начала, вот, потому что он так и назывался «Человек-словарь». Проходы человека, у нас «Человек-словарь».
Да, действительно, вот за Ушаковым закрепилось вот такое выражение «Человек-словарь», и мы знаем Ушаковский словарь, но на самом деле Дмитрий Николаевич человеком был очень разносторонних взглядов и интересов. Но стоит сказать, что он из такой интеллигентной семьи. Его отец был доктором медицины, окулист, а матушка была из семьи протопресвитера Московского Успенского собора. Так что у него духовные корни – с одной стороны, и, конечно, его окружали вот такие люди. Ну и сама атмосфера Императорского Московского университета, где он учился, у главы Московской школы Фортунатова, конечно, показывала уровень подготовки. Вот в официальных биографиях Ушакова об этом не говорится, но в архиве его сохранились многочисленные записи по санскриту, по готскому языку. Он изучал Евангелие, псковскую летопись, делал выписки из произведений народного эпоса. А вообще первые его публикации были не по лингвистике, а по этнографии. Он занимался бытом крестьян, много путешествовал, известен был как диалектолог. То есть он прошел классическую дореволюционную лингвистическую школу, прежде чем стать лексикографом.
По поводу диалектологии ходят такие рассказы, а вокруг Ушакова вообще очень много, да, всяких историй, любопытных баек, рассказов, что он студент, когда уже преподавал студентам, да, он им предлагал вот определить, откуда студент приехал, из какого региона, определяя это по тому, как студент говорит. Настолько хорошо разбирался в диалектах, да.
Это было в то время, когда он заведовал кафедрой славяно-русского языкознания в легендарном МИФЛИ, Московском институте философии, литературы и истории имени Чернышевского. Но там был еще один любопытный сюжет, который, может быть, интересен нашим слушателям и зрителям. Декан филологического факультета МИФЛИ, и Еголин, профессор Еголин, вспоминал, что летом 1936 года комитет по делам высшей школы поднял вопрос о сокращении срока обучения в ВУЗе с 5 до 4 лет на том основании, что до революции филологический факультет был 4-годичным. И дальше он пишет. Дмитрий Николаевич тогда был болен и находился в Болшеве. Мы его вызвали сюда, он восстал против этой реорганизации, и на мое имя для передачи тогдашнему директору института Карповой прислал подробное письмо с обоснованием необходимости оставления 5-годичного курса обучения.
Mm-hmm. Вот так вот. На самом деле, мне кажется, что 5 лет для того, чтобы получился филолог, это очень правильно, потому что помню себя, обучающейся в университете, и понимаю прекрасно, что специалистом по прошествии 4 лет, какой бы я ни была успешной студенткой, вряд ли могла бы себя считать. А вот еще один год, который, собственно говоря, и дается на то, чтобы что-то существенное сделать, что-то существенное написать хотя бы, вот, да, это все очень даже правильно. А еще мы знаем, что, например, Дмитрий Николаевич ведь написал еще самый первый учебник языкознания.
Да, совершенно верно. До революции вышла его книга «Краткий курс в науку о языке». И его невольно сравнивают с похожими курсами Фортунатова. Но дело в том, что Фортунатов читал курсы по сравнительной грамматике индоевропейских языков, а у Ушакова это введение в науку о языке, то есть имеется в виду в современном русском литературном языке. Эта книга была очень популярна до революции, по ней сдавали магистерские экзамены, и, ну и сейчас она тоже известна. Но я хочу сказать, что есть и другая область профессиональной деятельности у Ушакова, кроме лингвистической. Ну, например, до революции он был присяжным заседателем в одном из отделений Московского окружного суда. А долгое время, и в послереволюционный период, он был председателем, как это сейчас говорят, ТСЖ. Поэтому он отлично знал вот эту вот хозяйственную работу, бытовую работу и помогал многим своим коллегам. Ну, например, я читал информацию о том, что когда арестовали Виноградова, и он находился уже в ссылке, то всякими способами хотели лишить его московской прописки и московского жилья. Так вот, Ушаков со всеми своими связями и опытом помог сохранить квартиру Виноградова в Москве.
В 1928 году вышел труд Дмитрия Николаевича Ушакова «Русская орфоэпия и ее задачи». И вообще он очень много занимался, в том числе, московским произношением. И в год выхода словаря, окончательного, да, вот последнего тома в 1940 году, была записана его лекция об особенностях московского произношения. Я ее с восторгом прослушала. Особенно мне там понравилось, что речь шла не только о московском произношении, но и о том, кто против него погрешает вот именно в такой форме. И вот это вот погрешение тоже, так сказать, оправдывалось либо орфографией, либо, значит, вот как раз происхождением, откуда человек приехал. А на самом деле мы уже слушали много наших коллег-орфоэпистов про то, что такое московское произношение. Но вот я должна сказать, что там вообще не бывает мелочей, потому что, например, ну что казалось бы сложного в том, чтобы усадить бабушку у окошка, да? А вот Дмитрий Николаевич рассказывает, как это сделать грамотно с произносительной точки зрения. У нас есть фрагменты. Простите за треск, но такова была записывающая аппаратура в 40-м году. Но все-таки все слышно, все понятно. Давайте про бабушку окошко послушаем.
В конце слова, перед паузой, вместо редуцированного звука «э» может слышаться более открытый звук. То есть не похожий на «ы», а приближающийся к «а», однако никогда не достигающий полноты и ясности настоящего «а». Так, бабушка пришла, у окошка сидит. Но пришла бабушка, пауза, села у окошка, здесь в конце бабушка и окошко, мы слышим более открытый звук, но не достигающий силы «а». Если мы произнесли бы с настоящим «а», пришла бабушка, села у окошка, это было бы неприятным отчеканиванием.
А вот как раз с неприятным отчеканиванием обычно занимаются те, кто пародирует московское аканье, говоря там вот «москвичи». Вот мы так не говорим абсолютно точно, и это очень хорошо знают орфоэписты. Ну и еще сразу давайте послушаем еще один маленький фрагмент. Это о том, что и предлоги, и частицы тоже нужно произносить правильно. Они хоть и не самостоятельные, но очень самостоятельно звучат.
Союзы, которые пишутся так, «коли» или «коль», «хоть», «да» в значении «и» или в значении «но» произносятся без ударения с редуцированным звуком «э». «Коль любить, так без рассудку», «коли спорить, так уж смело», «хоть видит око, да зуб не имет», «лебедь, рак, да щука». Но частица «да» в значении «пусть» произносится со звуком «а». Да здравствует, да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу.
Вот вы услышали голос Дмитрия Николаевича Ушакова, который был не только замечательным лексикографом, но, кстати, орфографией он тоже занимался, потому что был выпущен орфографический словарь. И, конечно, вот толковые словари. Я не знаю, появились ли уже правильные ответы по поводу нашего детского
пока
вопроса.
Пока только один правильный ответ. Я просто хотела продолжить тему, да, московского произношения. Мы знаем, что Ушаков еще открыл такой тип редукции гласных, как иконе, да, в московском произношении. А это что это? Как это? Вот если это наглядно объяснить. Про «а» мы поняли, а «иконе» это что такое?
Ну, вы знаете, вообще Ушаков был очень внимателен к фонетической стороне языка, и вот таких сюжетов много. Ну, например, с известным театральным деятелем Филипповым он познакомился случайно на Патриарших прудах, когда тот произнес слово «перевое» с мягким «р». И Ушаков заинтересовался, и вот зародилась их дружба. И то же самое здесь. Такие диалектные явления, которые наблюдаются в смежных говорах, он тоже это вычленял и показывал в своей диалектологической карте русского языка. Это ведь было событие в 1915 году. Впервые вышло такое научное издание, которое показало границы современных говоров. Вот в одном регионе окают, в другом акают, в третьем икают. И вот эта вот территория практически до Урала была впервые им обозначена и положила основу современной диалектологической науки.
Все было непросто. А если говорить о словаре, то словарю предшествовал толковому четырехтомному еще один словарь, да?
Да, совершенно верно. Ведь это был уже повторный опыт Ушакова составить толковый словарь современного русского литературного языка. Первый опыт был не очень удачным. Он начался в 20-х годах. Ну, новой власти понадобился новый словарь. Идея вроде бы хорошая, и началась она на подъеме творческих сил, потому что над словарем работали известные лингвисты. Там был Сакулин, Грузинский, Дурново, Пешковский и молодые тогда, Горнунг, Реформатский. Но, как часто получалось в те годы, скоро закончилось финансирование. Щерба писал очень такие тревожные письма из Петербурга в Москву, что вот работают в шубах, нет отопления, нет света. И в итоге уже почти составленный словник, там было порядка 200 тысяч карточек. Представьте себе, какая колоссальная работа. И, кстати, уважаемые соведущие, я вот нашел эти самые карточки, и я хочу вам показать, как они выглядели на самом деле. Вот не одну карточку, а целую связку этих карточек. Вот это те самые подлинные карточки словаря 20-х годов. Здесь, наверное, несколько сотен в этой связке на букву «П».
У нас еще есть слайды, которые тоже могут показать, как выглядят карточки словарные. Там на каждое значение есть свои примеры. Немножко. Ага, вот сейчас Оксаночка все сделает. Вот, смотрите, там с примером из Асеева. Вот. Ну, в общем, мы можем полистать, можно посмотреть. И мы их опубликовали в том числе на странице программы «Говорим по-русски» в Фейсбуке, поэтому там можно даже скачать себе потом эти фотографии.
Спасибо. Потом
хвастаться, что вы видели эти карточки.
Да, это автографы вот наших классиков. Mm-hmm. Так вот, словарь постоянно перекидывали из одной организации в другую, в третью, и в конце концов, когда уже все отчаялись, что этот словарь будет издан, он вдруг пропал. Он вдруг пропал, и Ушаков в одном из писем вспоминал, что карточки были найдены в помещении топливного отдела наркомпроса в комнате перед уборной на полу в полном беспорядке.
Вот как так? Это ужасно, потока, потому что топливный отдел сразу как-то кажется, что ими собирались топить, да? Потому что не было ни света, ни тепла, как писал Щерба. Да. В общем, какой-то ужас просто.
Ужас, ну, да, конечно. А словарь ведь обещал быть очень интересным. Несмотря на вот такое, казалось бы, пролетарское время, было подсчитано, что самое большое количество выписок было из произведений Вячеслава Иванова. На втором месте был Лесков, потом Демьян Бедный, Шмелев, Маяковский, Клюев, Каменский, а в конце этого ряда Ленин и Луначарский.
Mm-hmm. Ну, все вроде бы как бы так по алфавиту даже выстроено, но тем не менее. Что касается словаря четырехтомного, про который мы уже знаем, то с ним тоже связано много историй и разных загадок. Ну вот загадка, например, когда же все-таки вышел первый том?
Да, в 34-м или в 35-м?
Первый том этого словаря вышел дважды. Вот такое
удивительное. Это правильный ответ, да?
Да, это правильный ответ. Он вышел в начале в 1934 году, а через некоторое время в 1935 году. И почему же так произошло? Дело в том, что в то время многие издания рецензировали идеологические, сотрудники идеологического аппарата, и происходили многочисленные кампании. И вот поводом для издевательства над словарем была статья одного из маристов, Валериана Борисовича Аптекаря. Она была опубликована в литературной газете и называлась «Игруны». Эта статья, ну, такой пасквиль на словарь. Но вот я могу один фрагмент из этой статьи прочитать, если позволите.
Да, очень интересно.
Вот они утверждали: трудно считать общепринятыми в русском языке словами кропотун, кропотунья, жрун, жрунья, едун, едунья, кормитель, вшивок, искряк, бадун, брезгун, брезгунья и так далее. И их финал вот этого пасквиля был такой, что выводы ясны, толковый словарь русского языка по-прежнему остается неосуществленной мечтой, а нынешнее издание является недопустимым примером вольного обращения с русским языком, заданием Ленина и советским читателям. Там было много и других обвинений по поводу отсутствия пролетарских слов, по поводу неправильного толкования. Ну вот даже такой казус. Ушаков, конечно же, откликнулся на это ответной статьей. Вот что он написал. Авторы цитируют: «Корова – это самка быка, а бык – самец коровы». А вот как оказывается легко составлять словарь русского языка. Но на самом деле у нас было напечатано «корова». Самка крупного домашнего рогатого скота, домашнее молочное животное, самка быка и так далее. То есть многие вещи, конечно, они переделывали, и в угоду политической позиции того времени старались уничтожить словарь. В результате в Ленинграде зимой 1935 года была дискуссия по этому словарю. С одной стороны маристы, с другой стороны словарники во главе с Ушаковым. И сохранились воспоминания того времени, которые говорили вообще о страшных событиях, потому что впрямую называли что словарь – это политическое вредительство, что там отражена лексика мещанская, поповская, что нужно его уничтожить, набрать другой состав редакторов и так далее. И в итоге первый том ушаковского словаря, я думаю, что изъяли из многих библиотек, но там была и другая причина. Скажем, в этом томе в качестве источников упоминались имена Ахматовой, Зайцева, Шмелева, Бухарина, Радека. Понятно, что кто-то был уже репрессирован, а кто-то был в опале. И в итоге этот словарь оказался неудел, что ли. Через некоторое время вышел первый том, уже официальный том в 1935 году. Но и с ним все тоже оказалось неладно, потому что имя одного из составителей словаря, академика Виноградова, ну тогда профессора Виноградова, было исключено из титульного листа. То есть его просто там нет. Во втором, третьем и четвертом томах Виноградов есть, а в первом томе нет, потому что он находился в ссылке. И, к сожалению, ничего не удалось сделать Ушакову, чтобы восстановить это имя.
При этом Виноградов как раз над первым томом и работал, а над последующими уже нет.
Да, совершенно верно. А вот такой казус сохранился, и печально, что до сих пор при переиздании этого словаря почему-то Виноградова не хотят поставить на титул первого тома. Это несправедливо.
Ну что ж, у нас еще впереди много разных интересных историй, связанных с словарем Дмитрия Николаевича Ушакова, и нам их обещает рассказывать Олег Викторович Никитин, но у нас же есть еще и слова, которых точно не было в этом словаре, и которые сейчас появляются просто буквально в сетевом словаре.
Да, мы успеем, наверное, быстро запустить голосование, а подробно о словах недели расскажем после кратких новостей. Выбор у нас сегодня такой. Картофельный пюрер, ну это про президента Белоруссии Александра Лукашенко, его называли уже картофельным Рэмбо, но после вот жестоких разгонов мирных акций протеста он превратился в картофельного пюрера. А еще у нас есть ковид-лоялист. Ковид-диссиденты у нас появились еще в марте, когда, собственно, все и началась эпидемия, самоизоляция. А сейчас вот появились ковид-лоялисты. Это те, кто носит маски, перчатки, соблюдает дистанцию, не выходит из дома, если нельзя выходить, выходит, если можно. И, в общем, соблюдает все меры безопасности. Картофельный пюрер 101-20-11, ковид-лоялист 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, картофельный пюрер 101-20-11 или ковид-лоялист 101-20-22. Результаты после кратких новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
Мы продолжаем говорить о толковом словаре Ушакова и о самом Дмитрии Николаевиче. В нашем эфире Олег Викторович Никитин, историк науки, профессор Московского государственного областного университета, профессор Петрозаводского государственного университета. Ваши смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45 и смотреть нашу трансляцию на YouTube-канале «Эхо культуры». И там же есть чат, который мы читаем. Пишут нам, что не читаем, мы читаем. Задавайте вопросы, и мы Олегу Викторовичу их обязательно передадим. Со словами недели, да, закончим уже. Ковидобесие, вот еще одно слово. Оно образовано по уже хорошо известному устоявшемуся шаблону. У нас было, что там, победобесие, бордюробесие, матильдобесие. Вот теперь ковидобесие. Думаю, что смысл его понятен, и не стоит больше объяснять. Еще, да.
Я единственное только что хотела сказать, что как раз про вот мракобесие и всякие прочие бесия есть замечательная совершенно статья у Виктора Владимировича Виноградова в его «Истории слов». Так вот, оказывается, мракобесие – это вовсе ничего бесовского в этом слове нет, а это мраколюбие, это калька с греческого. Вот, да, поэтому вот ковидобесие вообще, по идее, должно переводиться как ковидолюбие. Они наоборот.
Ну, может быть, да. Люди, которые так увлечены люди, этой темой, возможно, они уже ее любят. Это
да,
уже такой синдром.
Уже появляется.
А, кстати, в словаре Ушакова тоже, к слову, беситься были внесены поправки. Там добавили фразеологизм «беситься с жиру». И сначала было очень подробное объяснение. Значит, это выходить из себя без повода, от пресыщения, чудить, зазнаваться при хорошей, сытой жизни. Решили сократить, написать лаконично, привередничать. А чрезмерно сытой жизни. Вот так.
Вот так вот.
Да, ну, слова недели у нас еще есть, не связанные с коронавирусом. Хотя нет, связанные. Крем-цех, так журналист питерского издания «Фонтанка» назвал крематорий в Санкт-Петербурге на Шафировском проспекте. Он там подсчитывал, данные расходились, сколько людей умерло и было доставлено в крематорий. По одним данным меньше, по другим данным больше. Но вот сам крематорий журналист назвал крем-цех. Ну и все.
И все.
Собственно, и все, да. А мы продолжаем выбирать между картофельным пюрером 101-20-11 и ковид-лоялистом 101-20-22.
А вот в продолжение темы последнего слова претендента я еще могу сказать, что есть, особенно в западных языках, в английском, французском, немецком, еще такое обозначение, как ковидл. Это вот тот, кто просто образцово-показательный пациент, если можно так сказать, или гражданин с очень высокой гражданской ответственностью, который вот делает то же самое, что ковид-лоялист. Вообще этот словарь размножается саморепликацией, вот как вирус, точно так же у него языковая саморепликация. Только вдумайтесь, в английском языке есть уже почти 1000 слов, если не больше уже сейчас. В немецком они так вот с немецкой скрупулезностью все это собрали на сайте неологизмов Института немецкого языка в Мангейме. Там 850 единиц было месяц тому назад, больше я не считала. А в русском их никто не считал. Угу. Потому что каждый, вот, к сожалению, вот так вот. Если мы будем говорить, вернемся к обсуждению словаря Ушакова.
Оль, может, только было... Последний ремарк от Григория, который ради написал Бога. Нам к словам недели. Я на днях, пишет Григорий, услышал новое слово – подбородочник. Это человек, который формально носит маску, держит ее на подбородке, чтобы не мешало дышать. Вроде бы маска есть, да, но вот подбородочник.
Вот. Я хотела сказать, что там 85 289 слов было вот в издании словаря Ушакова. И в словаре были как уже известные слова, и неизвестные критикам, да, там или не просто лично неприятные. Но и перед словарем была поставлена задача в том числе и новую лексику включить. Вот как раз очень много там слов таких вот момента. Но мы знаем тоже, что все это было очень-очень непросто, потому что мы уже говорили, когда составлялся словарь Ожегова, когда мы посвящали передачу словарю Ожегова, там было очень-очень много переделок. А вот было ли что-то такое, связанное со словарем Ушакова в момент его написания, публикования? Нужно ли было какие-то уступки делать?
Да, разумеется. Была большая и редакторская работа внутри самого коллектива, споры по отбору слов. Ожегов, кстати, вспоминал о работе над этим словарем. Он говорил так, что вот мы читали купеческие романы Лейкина, сельскохозяйственные книжки, газеты, журналы. Задача была, в общем-то, отразить лексику русского языка, как тогда говорили, от Пушкина до Горького, и сделать словарь нормативным. Но задача очень сложная, потому в словаре были разные слова, но совершенно правильно вы сказали. Допустим, из новых там было слово «будёновка». Но и старые слова тоже попадали, и с ними происходили такие неприятные ситуации. Ну, например, слово «белогвардеец» в первоначальной версии давалось такое значение. «Служащий в контрреволюционных отрядах после Октябрьской революции, контрреволюционер, как бранное слово». А после редактуры в печатном варианте получилось следующее. «Сражающийся в рядах Белой гвардии, контрреволюционер презрительный». И потом еще одна была переделка. Слово «белогвардейщина», к ней добавили новую помету. «Новое презрительное».
Угу. По поводу пометок, кстати, помните, ведь цензоры обвиняли Ушакова в том, что у него в словаре есть советские и несоветские слова. Как же так-то? Вот в советском словаре несоветские слова. На самом деле это было сокращенно современные и несовременные. Сов, не сов. Они, значит, советские слова и несоветские слова. Вот так можно попасть на пустом месте.
Да, ну и вот такой любопытный казус произошел со словом «мадмуазель». Казалось бы, обычное такое регулярное слово и значение, в общем-то, дали подходящее. Слово, присоединяемое к фамилии девушки аристократического буржуазного круга в значении «барышня», «девица». Нет ничего необычного. Но дальше Был такой пример. Спросите у мадемуазель Сидоровой. Ушаков, конечно, заметил вот этот стилистический казус, и в изданном втором томе словаря этого примера нет, а его заменили фразой из Грибоедова. Ну, как перевести «мадам» и «мадемуазель»? «Ужель сударыня»?
«Ужель сударыня»?
Кстати, о девушках и девицах, а слово «любовница» потребовали исключить из словаря, да, потому что какие любовницы у советского-то человека? Это чуждое, устаревшее понятие, совершенно не нужно это слово в словаре. Ну, так считали критики.
Так его убрали или оно осталось все-таки?
Это слово осталось, и эту историю вспоминал Михаил Викторович Панов. Он написал предисловие к одному из переизданий этого словаря. Действительно, слово вызвало дискуссию, его оставили, но с пометой «устарелое». Тоже было много вопросов по поводу фразеологизма «держать в ежовых рукавицах». Как вы понимаете, к слову «ежовый» был особый интерес у читателей разных профессиональных областей. И кто-то из участников словаря вспоминал, что Ушакова с Ожеговым вызвали соответствующие органы и вот, ну, стали задавать вопросы, почему, как это связано с именем наркома и так далее. И тогда Ожегов говорит, то ли Дмитрию Николаевичу сразу пришла эта мысль в голову, то ли он заранее подготовился, и он ответил, что вот это обычное выражение, которое не имеет никакого отношения к политическому лицу, и мы имеем предписание упоминать только деятелей марксизма-ленинизма. То есть Ежов – это фигура более низкая.
Нет, понятно. А потому что на самом деле нужно сказать, потому что сейчас уже очень много поколений, которые совершенно не понимают подтекста, хотя он был, и действительно держать в ежовых рукавицах ассоциировалось в 30-е годы с именем одного из наркомов ВЧК, собственно говоря, которые вершили террор. То есть вот с одним из людей, которые были проводниками сталинского террора в нашем обществе. И действительно такой подтекст был. А раз уж мы заговорили о фразеологизмах в словаре Ушакова, то я хочу вспомнить другой фразеологизм «довести до цугундера», потому что с ним была очень забавная история, когда в 2004 году президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что надо, что тех губернаторов, которые будут доводить свою область до цугундера, мы будем снимать, а не дожидаясь, пока народ их поднимет на вилы. И журналисты, которые, ну, скажем так, в среднем в массе своей народ как раз ленивый и нелюбопытный, они очень весело приписали этот фразеологизм Владимиру Владимировичу Путину, сказали, как он метко придумал меткое выражение, а потом, значит, это уже стало приобретать такие формы, как типа там взять губернатора за цугундер, как будто бы это какая-то шкирка или там за шиворот его взять. А вот в словаре Ушакова этот фразеологизм есть, и в том числе с объяснением, откуда это выражение взялось. А это довести до цухундерт, до 100 палочных ударов, и пришло это выражение из армейского жаргона. Так что учите матчасть еще с 40-го года, с момента вот этого самого, потому что цугундер это было в последнем томе, вот с 40-го года известен этот фразеологизм, зафиксирован в том числе с происхождением, если только он не более древний, естественно, потому что речь о царской армии.
Ну да, на расправу, да, довести до наказания, до расправы, да, до сотни палочных ударов, вот, собственно, что это значит, да.
Собственно говоря, что это и значит. Опять же таки, как и в случае со словарем Ожегова, наверняка были какие-то сложности с разными церковными терминами и вообще со всем, что относилось к конфессиональным проблемам, вот к этой конфессиональной лексике, потому что, ну и воспитание, собственно говоря, и семья могли сыграть роль, да, в знании этой лексики. Что-то подобное было, не советское.
Да, происходили трения, конечно, с маристами, которых не устраивала вот эта вот поповская, как они говорили, терминология. И Ушаков позднее, уже когда словарь вышел, вспоминал, что у нас словарная статья на слово «бог» занимала 1,5 столбца. А нам говорят много «убирайте всю фразеологию». А в этом слове-то фразеология играет очень большую роль. И нам пришлось идти на некоторые компромиссы, сокращать словарные статьи, убирать некоторые слова в угоду вот такой политической обстановки. К сожалению, вот политическая терминология — это единственная область, где ушаковцы пошли на уступки. По-другому просто было нельзя. Но все-таки главная задача, Ушаков говорил об этом, спасать словарь, выпустить серьезный нормативный словарь. Причем нормативность воспринималась не только в области лексики, в области словообразования, в области помет, с орфоэпической точки зрения. Вот вы спрашивали по поводу иконе. Так вот, в словаре там некоторые элементы транскрипции тоже представлены. Скажем, там не могли написать в транскрипции «нису», «питак», «лису». Вот это вот неразвлечение «э» и «и». Эти моменты там, конечно, четко регламентировались. Потому, наверное, словарь и до сих пор живет своей жизнью, пользуется популярностью. Ну, мы не назвали, мне кажется, составителей этого словаря, кроме Ушакова. Это были тоже замечательные лингвисты и литературоведы. Каждая исключительная личность. Сергей Иванович Ожегов, Григорий Осипович Винокур, Борис Викторович Томашевский, Борис Александрович Ларин. Это крупнейшие филологи, литературоведы, пушкинисты, можно сказать, что цвет русской культуры того времени. Вы знаете, об Ушакове можно очень много говорить, и, наверное, стоит еще рассказать о его увлечении живописью. Ведь Ушаков был замечательным акварелистом. Он рисовал и карандашом, и красками природу, очень любил, когда отдыхал в Болшеве. И вот в мои молодые годы у меня была такая замечательная встреча с дочерью Дмитрия Николаевича, Натальей Дмитриевной Архангельской. Я помню, когда был у нее в квартире, недалеко это от Пушкинской площади, она показывала семейные реликвии, и мне запомнилась записная книжка Ушакова, куда он записывал первые звуки, слова и слоги своих маленьких детей. То есть он был как психолингвист. И потом она показывала вот эти вот альбомы акварелей, замечательные совершенно альбомы, листала, и на какой-то страничке она остановилась и говорит: вот видите, здесь маленькая девочка с кнутом стоит, гусей гоняет, это папа меня нарисовал.
Угу. Трогательно очень.
Нас спрашивают слушатели, а что Дмитрий Николаевич делал в Болшеве? У него там дача была. Вот почему-то очень интересует этот вопрос. Не один слушатель. А, там был санаторий.
Да.
На самом деле прекрасный словарь. Надо писать и вообще хорошие труды именно в такой вот расслабляющей обстановке, когда душа ни о чем не болит, никаких там вот каких-то сиюминутностей. Спрошу, пожалуй, еще быстренько, как вы считаете, нужно ли модернизировать? Сейчас вот очень мы любим модернизировать словари, словарь Ушакова, или оставить его как памятник?
Вы знаете, я вот студентам на лекции часто говорю, если вы видите в книжном магазине словарь Ушакова в двух томах, в одном томе, или вы видите толковый словарь русского языка, на титуле просто стоит фамилия Ушакова, значит, эта продукция некачественная. Не пользуйтесь этим, не покупайте такие издания. Я думаю, что этот словарь в известной мере является памятником, ведь идея его модернизировать была и после войны. И как бы было два мнения: дополнять этот словарь, развивать или переиздать в том виде, в котором есть. И вот в 1947 году вышло новое репринтное издание этого словаря. Я думаю, что все-таки он в значительной мере отражает лексикографическую традицию того времени, научную традицию, она немножечко другая. С этой точки зрения словарь, наверное, устарел. Но как памятник истории, культуры и лексикографической мысли, он бесценен.
У нас осталось буквально несколько секунд. Кто-нибудь дал правильный ответ?
Да, у нас один единственный победитель. Это Надя, 903-156, которая получит приз. Вот больше победителей нет. Сложный вопрос оказался.
Надя получит российскую грамматику Ломоносова, издание «Виртуальное», естественно. Но именно она знала, что Дмитрий Николаевич давал в театрах уроки орфоэпии, произношения звучащего слова. Ну и что у нас слово недели?
Ну и слово недели у нас тоже один единственный победитель, но это так и положено. Картофельный пюрер набрал 90% голосов наших слушателей, 10% у ковид-лоялиста. Вот такие у нас слова недели вот на этой неделе, да. Мне остается только поблагодарить Олега Викторовича и рассказать вам, что вы услышите в ближайшие 3 часа. Совсем скоро, после новостей, в программе «Не так», речь пойдет о судебном процессе фабриканта Сергея Баранова и рабочего Федора Калинина, провозгласивших в городе Александрове Владимирской губернии Демократическую республику. Было это в 1907 году. Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов вам расскажут все подробности. В 13 часов родительское собрание. Подросток в пограничном состоянии. Родительский опыт. Никита Василенко и Алексей Кузнецов ведут эту передачу. А в гостях будет Анна Леонтьева, писатель, радиоведущая и многодетная мама, которая поделится своим родительским опытом. Ну и в программе «Дифирамб» журналист Владимир Молчанов, ведущая этой программы Ксения Ларина.
Говорим по-русски.
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла квартальный отчет.
Саша – само совершенство, а самосовершенствуется.
Говорим по-русски.
Слава.
Слова определяют сознание. Говорить нужно, порой тщательно подбирая слова, и учиться тому, чтобы на автомате вылетали слова нужные, правильные. Журнал «Такие дела» учит нас говорить так, чтобы никто не обиделся. И публикует особый словарь «Мы так не говорим», где собраны слова, от которых лучше избавиться. Одно из центральных мест в словаре занимают социально уязвимые группы. Персонажи знакомые. Вот, например, алкоголик и бомж. По версии «Таких дел» это человек с алкогольной зависимостью и бездомный. Чем бездомный лучше бомжа? Во-первых, бомж – это аббревиатура. А называть человека аббревиатурой нехорошо. А во-вторых, это слово еще с советских времен имеет яркую негативную окраску, стигматизирует, ставит клеймо и давно превратилось в ругательство, применимое не только к бездомным людям, говорит Виктория Рыжкова, работавшая в благотворительной организации «Ночлежка». Приезжий. Слово с негативной окраской. Сразу вспоминается «понаехали тут». В отношении приезжих из некогда братских республик предлагается употреблять термин «иностранцы». Гастарбайтер. На политкорректном – это трудовой мигрант. А вот и лицо кавказской национальности. Авторы словаря напоминают, такой национальности, как кавказская, не существует. Кроме того, словосочетание давно приобрело оскорбительный смысл. Вообще, указывать национальность стоит только тогда, когда это важно для контекста. Например, его армянская бабушка лучше всех пекла гату. Во многих случаях, особенно если это касается совершенных преступлений, это некорректно. Например, мошенник оказался выходцем из Дагестана. А бывший заключенный, отсидевший – не очень хорошее сочетание. Если человек был под судом, отбыл положенное наказание, не исправился, какое кому дело, что он бывший. Обычный человек. Это Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». А социальные элементы тоже упомянуты. В наркомании и наркозависимом нам предлагают видеть человека, употребляющего наркотики, проститутки, секс-работницу. Не спешите смеяться. Термин был утвержден в 2005 году на Всемирном съезде секс-работников в Брюсселе. В декларации, принятой на съезде, сказано: «Секс-работа – это добровольное оказание сексуальных услуг за деньги одним взрослым человеком другому взрослому человеку. Секс-работник – это взрослый мужчина, женщина или трансгендерный человек, добровольно оказывающий сексуальные услуги другому взрослому», комментирует Ирина Маслова, руководитель ассоциации «Серебряная роза».
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат. Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат. Давай, давай, Дуся, эх, Дуся, прибавляй.
словаре таких дел нет места неблагополучным кризисным семьям. Раньше так говорили, но сейчас это стало некорректно. Эти эпитеты как будто ставят клеймо на всей семье раз и навсегда. При этом речь идет часто о проблемах в семье, которые можно решить. И даже если решить их нельзя, все равно вешать бирки не стоит, поясняет Анна Привезенцева, психолог подросткового центра «Точка». Что взамен? Семья в трудной жизненной ситуации и правдивее, и человечнее. Точно так же трудного ребенка и трудного подростка нам предлагают для начала переименовать в ребенка-подростка с какой-то конкретной жизненной проблемой. Прилагательное «трудный», во-первых, слишком общее, неясно, чем и для кого он трудный, а во-вторых, навешивает ярлык на всю личность. У подростка может быть плохо с дисциплиной и соблюдением правил, но при этом он отлично играет на гитаре, рисует или пишет стихи. Это трудный подросток? Непонятно, замечает Анна Привезенцева. Дети-сироты в словаре таких дел превращаются в детей, оставшихся без попечения родителей или воспитывающихся в приемной семье. Почему? Словосочетание «дети-сироты» слишком общее. Неясно, что за ним стоит. Социальное сиротство, когда кровные родители живы. Настоящее сиротство, если они умерли, или что-то еще. Кроме того, ребенок, воспитывающийся в приемной семье, скорее всего, не считает себя сиротой. Лучше избегать этого выражения и вместо этого описать конкретную ситуацию, говорит Алена Сенкевич, психолог и координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Сенкевич рекомендует не называть отказниками детей, от которых отказались сразу после рождения. Не просто все, замечает она, и с настоящими родителями. Вокруг вопроса, кто такие настоящие родители, те, кто родил или те, кто воспитал, дискуссии длятся до сих пор. Поэтому эпитета «настоящие» лучше избегать. Для каждого он значит что-то свое. До недавнего времени считалось правильным говорить «биологические родители». Но и это выражение начало приобретать негативную окраску. В разговорной речи появились пренебрежительные сокращения вроде «биошки» и другие. А «кровные родители» корректно сказать в любом контексте. Где малые, там и старые. Лучше, конечно, говорить «старшие» или «пожилые». Такие слова, как «престарелые» или «старые», звучат обидно, а витиеватые намеки типа «серебряный возраст», «почтенный возраст», «возраст счастья» больше подходят для поздравления с юбилеем, чем для разговора о проблемах. «Старый», с одной стороны, это определение некоего периода жизни, с другой – принадлежность к самому старшему возрастному сегменту общества. И продолжительность жизни в стране влияет на то, можно ли человека назвать старым или нет. А с третьей стороны – это период, когда человек перестает вносить активный вклад в жизнь общества. Я стараюсь избегать слова «старый», чтобы никого не задеть. Я бы сказала, что термины «престарелый» и «пожилой» корректно употреблять в отношении самого старшего сегмента после 75-80 лет. Но я и этих слов стараюсь избегать, так как дискурс заботы, который очень важен для общества, часто лишает старшего человека субъектности активной позиции. Люди в рамках этого дискурса как будто исключаются из процесса принятия решения. Сама я предпочитаю использовать слово «старый». Старший – аналог английского elder, а когда говорю о людях старше 60-65. Для людей моложе корректнее будет использовать термин «средний возраст», «третий возраст». Хорошее слово «oldster» – такая калька с английского, созвучная хипстеру. Я использую его, когда говорю о модных старших, чей образ жизни не уступает образу жизни молодых, хотя в английском это слово просто значит «пожилой», а мне просто нравится его звучание. Мы с командой Young Old сейчас делаем городской фестиваль образования, образа жизни, культуры, технологий для, как мы говорим, новых старших, говорит Татьяна Дроздова, руководитель проекта Young Old. Специфичная ситуация со старостью в том, что к социально уязвимой группе относятся все люди с определенного возраста. Это как если бы некорректными были слова «ребенок» или «взрослый». С одной стороны, это говорит о тяжелейшей проблеме, мы ощущаем, что у нас дискриминировано в какой-то степени почти треть населения страны. С другой, переназвать целый период жизни – задача трудновыполнимая. Тут уж проще изменить отношения. В достойной, благородной старости – ведь нет ничего плохого. В русском языке действительно недостаточно слов для обозначения старости. Прежде всего, нет нейтрально-уважительного обозначения человека. В этой ситуации пожилой человек, пожилые, старшие, старшее поколение выглядят хорошими вариантами, замечает руководитель аналитического отдела фонда «Старость в радость» Елена Иванова. Что касается адского термина «срок дожития», то он взялся из правительственных нормативных документов. Это средний срок жизни гражданина на пенсии, который государство получает из статистики, который должен использоваться для определения размера накопительной пенсии. Звучит, конечно, ужасно, как будто люди не живут, а безрадостно доживают. Пусть в этих нормативных документах термины остаются. Согласимся с Татьяной Дроздовой. С вами толерантную грамоту осваивали Ольга Северская и звукорежиссер Елена Королева. Нам нравится план таких дел – изменить общество с помощью текстов.
Все слава, слава, слава!